Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Привет всем, Тифлострим на своем месте. Я сегодня хочу поделиться темой, которая для меня в некотором смысле такая головная боль. Ну, слава богу, хоть не сердечная боль, но все же. Люди пишут и говорят о том, что «Ой, извините, я ошибся, у меня неправильно получилось, это потому что я пользуюсь голосовым вводом». Для меня, честно говоря, голосовой ввод – животное практически неизвестное. Сколько раз я не пытался его приручить, нет, не то что оно слишком дикое, я слишком боязливый, а вдруг не получится, а вдруг что-то будет не так. И вот сегодня я позвал в эту студию людей, которые приручили голосовой ввод на самых разных устройствах. А Александр Яшин приручил его сразу на нескольких устройствах. Александр, привет.
Привет, Олег.
На чем приручил голосовой ввод?
Голосовой ввод был приручен на iOS, и голосовой ввод был приручен на различных колонках.
Если сравнить его с животным, он страшный, он капризный или ни то, ни другое?
Ну, если включать голову и выключать эмоции, так то ни одно полезно. Животное не будет капризным.
А, Ксения Блейк, Ксения, привет.
Всем привет.
И ты на чем приручила голосовой ввод?
Ну, мы пока приручаемся с айфоном, и животное мое уже податливое. На первых ступенях оно уже податливое.
То есть, подожди.
Мне чуть проще.
А были какие-то моменты, когда была сложность? То есть, были проблемы, которые ты решала? Или ты просто начала работать, вот и все, вот и работает?
Ну, были проблемы, например, нужно было понять, как...
Об этом поговорим позже. О проблемах позже. Хорошо, были.
Были, да.
Были, хорошо. Но нету. Кристина Филатова. Кристина, привет тебе. Какое животное, кроме кошек?
Регина, приручила? Олег.
Почему я ее? Это же постоянно. Вот это постоянно.
Я тоже думала.
Регин, да. Ты просто, когда будешь богатой, ты поделись с нами, пожалуйста, частичкой своего богатства.
Обязательно.
Регина Филатова. Мне не надо, я не возьму ничего. Она мне не даст ничего, никакого богатства. Регина Филатова, у тебя приручение, оно, собственно, как? И вот с чем ты работаешь, с голосовым вводом?
Я работаю с iOS-устройствами. Были сложности в начале приручения, потому что была хуже диктовка, чем она есть сейчас. Она улучшается.
Наверное, да, пожалуй.
Она совершенствуется, она умнеет. Вот. Технологии, в общем, развиваются, она действительно стала намного лучше, поэтому сейчас у меня проблем с ней почти не возникает.
И еще два человека. Я не знаю, что у нас сейчас будет с интернетом. Настя Мельчакова. Настя, привет тебе.
Всем добрый вечер.
Да, Настя у нас без картинки, но я надеюсь, что звук... Он немножко как из космоса. Настя, ты звучишь как из космоса. Вот, но ничего страшного. С чем ты приручаешь голосовой ввод?
Голосовой ввод приручаю на платформе Android, версия Android 9, телефон Samsung Galaxy J5 2017.
Насколько тебе удобно?
Что ж, пользоваться можно. Правда, животное своенравное, не всегда предсказуемое, нужен глаз да глаз.
Вот про глаз и про предсказуемых, непредсказуемых поговорим сегодня. И Роман Тревогин, насколько я понимаю, так у нас и не смог подключиться. А Роман, да, если вдруг подключитесь, дайте нам, пожалуйста, знать. Но,
здравствуйте, меня слышно?
Вот.
Да, слышно.
Ну ничего ж себе.
Что получилось.
Да, на какой платформе и на каком устройстве приручаете и используете голосовой ввод?
Так, на Android голосовой ввод клавиатуры Google и на капсуле с Марусей.
Слушайте, ну вот Маруси это прямо, по-моему, Александра Яшина история. Так что сегодня...
это как это группа Марусеводов и Марусеведов. Да,
Марусеведов.
Да, тобой.
У меня сразу украинская песня про Маруси.
Это блин, подожди, я сразу Маруся, но это не украинская песня. Это, или тебе другая Маруся?
Нет, про Маруси раз-два.
Маруся.
Колына.
Да.
Понятно. Коллеги, давайте начнем с самого такого простого и самого тупого. Я сейчас не слежу за чатом, но я полагаю, что вы, коллеги, за чатом будете следить.
Вот, будем.
Да, вы уже следите. Зачем вам голосовой ввод? Потому что я в данном случае, как сказал уже, толком не приручил ни одно устройство в этом плане. Ну, потому что особенно не пытался. Потому что пришел к тому, что мне это неудобно. Единственное, что я делаю, это я даю Siri команды, но это не голосовой ввод. Это просто, типа, я не знаю, включи это такую-то хуже, станцию. Это лучше.
Siri лучше.
Это я лежу на диване и говорю: «Hey Siri», она слышит и слышит. Или не слышит.
И говорит: я вас не понимаю.
И говорит: секундочку, я работаю над этим.
Да, я работаю. Siri, это, знаете, это вот как есть дорогой вкусный бургер и дешевый хот-дог из забегаловки.
Чего это хот-дог дешевый? Не надо. Если туда чили добавить.
Нет, дешевый, невкусный хот-дог с бумажной сосиской. Siri один из глупейших ассистентов, к сожалению. Я очень люблю хот-доги, но я умею их выбирать. Вот Siri плохой хот-дог.
А что, Маруся не может выдать глупость, типа: подождите, я работаю над этим?
Нет. Она не имеет права,
она не выдает таких глупостей, она либо выдает тебе ответ, либо говорит о том, молчит, что у нее возникли затруднения, и не выдает. Вот, и еще ничего больше как бы не рассуждает. Давайте тогда, раз я вас тут всех перебиваю, начну, наверное,
себя. Давай, ты уже перебил, так что бери уже.
30 раз уже, да.
Ты же понимаешь, у тебя эту инициативу отберут, потому что сегодня у нас такие говоруны собрались.
А я рад, на самом деле, что отберут, потому что, ну, почему нет, всем надо давать возможность это делать. Дело в том, что голосовой ввод, например, в мою жизнь вообще пришел на телефонах Nokia. Там когда-то был голосовой набор, так называемый, вот этим я когда-то пользовался. Потом со мной случился iOS, а потом случился Android, и тоже голосовой ввод я пробовал, и потом снова случилось iOS, и слава богу, и больше, надеюсь, пока Android не случится. Как помогает голосовой ввод? Если я хочу написать какой-то относительно небольшой текст, но мне лень, или у меня, например, заняты руки, или я, например, просто не хочу писать. Я, ну, освоил голосовой ввод так, что я могу это сделать. Если, например, есть какое-то название улицы или какого-нибудь населенного пункта или еще чего-нибудь, а я не уверен, как это пишется, то голосовой ввод, как правило, спасает. Вот вы знаете, у нас в Москве, например, есть такой... Да, у нас есть в Москве такой квартал, который называется Грайворонова. Мне вообще не прикольно писать Грайворон. Ново. Мне лень. Я беру, нажимаю и называю. И вы знаете, он даже знает. Он даже знает, как это пишется. Я прошу прощения.
Это же такое. Это кто отреагировал?
Это стучится, голосовой ввод стучится, да. Прямо
кто стучится в дверь моя?
Видишь, дома нет. Да. Ну, я, пожалуй, продолжу, чтобы нам паузу, так сказать, не давать зрителям скучать. У меня примерно та же история, но просто... Вообще, голосовой ввод, он упрощает коммуникацию. То есть, если тебе нужно быстро ответить «да», «нет», «спасибо», «хорошо», то легче использовать, пожалуй, его. Понятно, что на тяжелых текстах, когда нужно там, выражать определенное мнение или вообще следить за грамотностью, то и если это профессиональная коммуникация, а не такая болтовня в WhatsApp, тогда, соответственно, приходится уже использовать другие средства. И если даже диктовка, то это, ну, уже с редактированием, последующим.
Ну, ты там потом редактируешь дольше, чем печатаешь, Ксюша,
согласись. А вот об этом будем говорить. У нас перед эфиром не все с этим согласились, между прочим.
У меня не совсем так почему-то получается.
Аналогично.
К этому сегодня подойдем, потому что, да, это уже как бы...
По мне так вот... А потом, если у меня, допустим, там, ты просыпаешься, у тебя телефон в спальне, думаешь, сейчас надо писать. Нет, ребят, надо просто ответить, потому что тебя, как правило, требует чего-то краткого. Согласие и несогласие. И вот да. Тогда, конечно, диктовку вручают.
А Роман, я читал в вашем комментарии ВКонтакте, что вы пользуетесь голосовым вводом постоянно. Как вы к этому пришли? Как, собственно, вы вот во все это тоже попали? Примерно так же, как рассказывали наши коллеги, или было что-то особое?
Да, в общем, примерно так же. Началось это сначала с Дусей, пробовал общаться голосовым вводом, вот, а потом перешел на Google клавиатуру, и, как я писал, Он мне очень помог, когда я только-только устроился на работу в интернет-магазин.
Подождите, то есть вы реально... Потому что у нас сейчас коллеги говорили о том, что голосовой ввод – это когда что-то личное, когда не рабочее. А вот вы сейчас говорите о том, что голосовой ввод вам помог, когда вы устроились на работу в интернет-магазин. Расскажите, как да. вы вообще, в принципе, осмелились? Потому что там же это рабочее сообщение, рабочая переписка. Особенно если с клиентом или если с начальством, ты напишешь, потом очень-очень долго расхлебывать будешь.
Там, в общем, спасло, наверное, то, что у меня такая специфика работы. Ну, тебе звонит клиент, ты спрашиваешь, какую запчасть он хочет заказать или что-то узнать по заказу. И далее в группу пишешь голосовым вводом, звонил Александр Степанович, хочет заказать то-то, то-то.
А, то есть пишешь или не Александру Степановичу заказа. Самому, а ты пишешь в некую группу, которая, ну, в которой ваши сотрудники, и, ну, грубо говоря, если какая-то ерунда будет, ничего страшного не случится.
Ну, в общем, да, но старался, конечно, избегать таких... опечаток Гугла.
Потому что, знаете, перезаписывать, это, конечно, у вас-то как раз история интересная. Вы говорите про запчасти. Вы всегда уверены, что этот голосовой ввод вашу запчасть, вот ту, про которую вы пишете, что он ее правильно воспримет?
Ну, вообще, обычно правильно.
Слушайте, обычно вот здорово. Правильно. Вот здорово. Давайте, Настя, я думаю, что в принципе то же самое, но тоже каким образом пришла к голосовому вводу?
К голосовому вводу я пришла далеко не сразу. Вообще начала пользоваться голосовым поиском в телефонной книге, когда только стала учиться пользоваться телефоном. Это было в конце 17-го года. Ну, а получается, голосовым вводом стала пользоваться для того, чтобы экономить время на написание сообщений. Брайлевский ввод для платформы Android есть только на английском языке пока что, на русском нет. То есть, получается, остается из вариантов либо подцеплять клавиатуру, либо писать пальцем по экрану, как на QWERTY-клавиатуре.
И ты пришла к тому, что все-таки голосовой ввод удобнее, даже если будут какие-то ошибки, это все равно выгоднее, быстрее, чем вот возиться.
Нет, конечно, лучше, чем меньше ошибок, естественно, тем лучше. Голосовым вводом пользуюсь в различных мессенджерах, таких как Контакт, WhatsApp, Telegram, бывает в комментариях. Тоже пишу в различных группах, на стенах при помощи голосового ввода. Дело в том, что все-таки я бы не рискнула быть уверена в том, что сложные слова будут написаны корректно. Поэтому если знаешь при диктовке, что это слово может быть написано неправильно, лучше притормозить и проверить, правильно ли это слово написалось, чтобы потом... не бегать по тексту, допустим, через несколько предложений, когда можно было эту ошибку исправить сразу же.
Вот мы сейчас к этому подойдем, коллеги, потому что зачастую у меня, по крайней мере, внутри срабатывает следующее. Если я боюсь, что слово будет написано неправильно, я говорю, не, я сейчас просто возьму, и, ну, в моем случае, брайлевским вводом, либо как-то еще, но я буду обходиться без голосового ввода. А вы говорите о том, что это реально работает, реально получается. Давайте начнем, пожалуй, с филолога профессионального, с Александра Яшина. Александр, согласишься или поспоришь, что когда ты говоришь голосовым вводом, ты пользуешься голосовым вводом. Говорить надо предельно четко, ясно, делая границы между словами, паузы такие между словами. Ну вот так нарочито подчеркивать то, что ты говоришь.
Компьютерная лингвистика сейчас очень серьезно развивается. За последние годы пришли к тому, что постепенно все лучше и лучше начинает распознаваться человеческая речь. Но да, пока что все еще нужно и громко, и четко, и правильно, может быть, не очень громко, но как минимум четко, правильно, соблюдая, скажем так, окончание, не глотая их, говорить то, что вы хотите. Более того, есть, конечно, ну вот у того же Яндекса, кажется, есть такая уже штука, еще где-то есть, когда ассистент пытается, или там голосовой ввод пытается за вас расставлять знаки препинания. Но вот нашим чудесным знакомым, которые наверняка нас смотрят, и незнакомым, которые записывают все голосовым вводом без ввода знаков препинания, считая, что ну и так сойдет. Ну вот, как это, хозяйки на заметку. Знаки препинания, естественно, надо ставить, и, естественно, четко их тоже произносить, потому что бывает, что, ну, например, вот у меня есть знакомец, который любит знак запятая, очень любит, он ее часто везде ставит, и он часто говорит своему голосовому вводу не запятая, да, а запятая, запятая. У него такие особенности его крепко-регионального произношения.
И что получается?
И получается там что-нибудь, я приеду запятая завтра. И это весьма эпично, то есть, ну вот, вот это надо умеючи делать, но естественно, мы за эфиром немножко говорили, и вообще у наших вот этих вот служб, которые обслуживают наш голосовой ввод, постоянно совершенствуются словари. За счет чего? За счет того, что нейронные сети, на которых они основаны, не всегда только на них, но отчасти, да, они постоянно обучаются. Они слышат какие-то ваши формулировки, это все обрабатывается, оно редко прям сохраняется на долгую счастливую память, однако оно обновляется, обрабатывается с системой постоянно, соответственно, у системы постоянно формируется какой-то новый дополнительный словарь, и поэтому неудивительно, что система знает географические названия, какие-то редкие фамилии, какие-то странные буква-слово-сочетания там и прочее. Но если вы все-таки боитесь, что там, ну, какое-то страшное слово, которое вот вы хотите написать, не напишется, я бы все-таки рекомендовал, чтобы потом 55 раз не переправлять, ну, как-то вот написать текстом, каким-то образом, брайлевским вводом или еще как-то. Я учился в свое время в университете на улице Академика Волгина. Так вот, улицу Академика Волгина она писала как улица Академика Волгина. Вот, то есть Волги, есть в смысле реки, пробел на. И потом через буквально...
как-то это самому, ну, тебе, пока не исправили.
Оно там со временем исправляется.
Оно со временем исправляется, да. То есть проходит какое-то время, люди начинают это называть, ну и, может быть, чаще это становится, либо видно, что ты это исправляешь, потому что эти данные иногда тоже посылаются, что на что ты исправляешь после голосового ввода, если это разрешено, потому что Apple, например, об этом спрашивает, вы хотите, чтобы мы посылали ваши данные? Вот, и да, система учится, и теперь, если я говорю улица Академика Волгина, то оно абсолютно спокойно запоминает так, как я говорю, и воспроизводит это на письме так, как я это говорю, а уже Волгины никакой нету.
Волгины. Да, но, кстати, мысль о том, что если сам напишешь, все будет правильно, это тоже неверная мысль.
Нет, неверно.
Я очень люблю этот пример, я его даже как-то приводил в эфире, но он очень хорош. Я не пользуюсь голосовым вводом как раз потому, что исхожу из того, что я сам правильно напишу, а голосовой ввод неправильно напишет. Я как-то девушке по имени Юля после эфира написал письмо, хотел написать: «Юля, какой вы молодец!» Но вместо «Ю» попал на соседнюю букву, это буква «Б». И вот она, бедная, получает это. Это не голосовой ввод, это кривые руки, товарищи. А слава богу, да, слава богу, она не обиделась. Вот, и все было нормально. Поэтому ошибки наделать мы можем и без голосового ввода.
Ну и поэтому нужно следить. Голосовой ввод не освобождает нас от ответственности, клавиатура не освобождает, автокоррекция.
Надо думать головой. Это в самом...
Но можно тут... перепроверить. У тебя не займет много времени, если совершенно ты перепроверишь текст, особенно если он небольшой, хотя бы просто...
Конечно,
да?
Конечно.
Ну, вот не займет у тебя много времени, если ты лишний раз перепроверишь, посмотришь, знак там написался или словом поставился. Ну, это же не сложно.
Плюс ко всему, если есть привычка, а привычка у очень многих есть, отличать знаки препинания на слух. Синтезатор же читает, да, определенным образом. Да. Если вы к синтезатору привыкли, ну, конечно, то, как правило, вы даже без включенной пунктуации поймете, что у вас все поставилось, не поставилось, там, поставилась ли у вас большая буква, например, еще что-то. Это часто слышно, потому потому что синтезаторы совсем иначе интенционно это обозначают.
Но вот если я и шпик, который все не любят, понимаю, то я думаю, что...
Ну, почему не любят? Я люблю
и некоторые любят. Есть любители и шпика. Ты чего? Все нормально. Регина Филатова, есть такие люди.
И спик Ньюфона, Рэйч Войс, что может быть лучше. Вот.
Здравствуйте, знаете... хочу вставить 5 копеек.
Давай, вставляй 5 копеек. А,
ну, перечислить типичные ошибки,
чуть-чуть,
с которыми
чуть-чуть подальше от телефона. А, Настя, только чуть-чуть подальше от телефона, потому что ты в уши в уши вставляешь голос, что... как бы, да, вот, вот немножко. Угу.
Окей.
И дальше 5 копеек,
хорошо,
пожалуйста.
Спасибо. Ага. Что мой исполнял голосовой ввод? И что он вообще, в принципе, может исполнять? По поводу знаков препинания. Это такая очень коварная история. Если знаки препинания произносить с той же скоростью, как и диктуемый текст, то в прямом смысле может написать именно словом «точка», «запятая».
Сейчас, но то, что ты говоришь, это на андроиде в данной это операционной Android. Системе. Да, под iOS это будет по-другому.
Да, я как раз рассказываю про
хорошо.
Android.
Хорошо. А, вот. Роман, а еще можно сейчас, что сделать, сейчас, например... Сейчас, Настя, подождите. Роман Тревогин, подтвердите, не подтвердите, что если говорить «точка», «запятая», он может просто вот эти слова туда написать.
Да, подтверждаю, оно так и работает.
А как вы из этого выходите? Потому что Настя сейчас сказала «а еще». А мне решение надо.
А приходится самому проставлять.
То есть?
Нет, а у меня не другой способ. А если говорить это слово, допустим, быстрее, то есть диктовать текст, а при этом говорить точка, запятая, то он поставит знак препинания. Иногда бывает, что все в порядке, а бывает запятая, поставит именно пунктуационным знаком, плюс припишет дефис и «а-я». И, конечно, это нужно удалять. Еще бывает, допускают голосовой ввод орфографические ошибки какого типа. Одну согласную подменяют другой, или гласные «ао» в словах подменяют, или может не поставить пробел между двумя словами. И, конечно, нужно писать обязательно в очень тихом помещении, чтобы не было посторонних звуков. Да, и нечеткая дикция, конечно, может негативно сказаться на голосовом наборе, но можно получить текст и вполне длинный, и вполне читаемый. Вот. Ну, конечно, если поспешить и все не проверить или не отредактировать, то можно отправить что-нибудь, ну, не всегда нормальное, не всегда адекватное.
По поводу нечеткой дикции. Ксения, смотри, я на самом деле... хотел бы обратиться немножко к твоему британскому опыту. Я не знаю, ты это вот наблюдал или нет. Порою британцы говорят так, что ты их не поймешь, то есть человек их не поймет в принципе. Да. В одной из комнат Клабхауса мне довелось слышать такую мысль, причем от людей, которые разбираются в том, что говорят, что машинный анализ, да, вот когда, собственно, машина понимает, машина реально может понимать лучше человека. То есть тот факт, что человек не поймет, еще не значит, что машина не поймет. И тем более тот факт, что я не пойму, конкретный человек, не значит, что машина не поймет, не значит, что компьютер не поймет. Тебе доводилось слышать, как люди мамбл, как это по-русски-то, мамбл, да? Вот,
ну,
вот,
бубнят, да.
Бубнят, да, бормочат вот в этот голосовой ввод, и это работает. Люди все-таки оно их понимает.
Нет, все-таки не понимает.
Все-таки скорее не понимает.
Нет. Ну вот особенно вот у меня есть много знакомых шотландцев, валийцев, вот они, у них же R раскатистая у шотландцев.
Да, 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 да.
Вот, и там все вообще сложнее. Он Siri, она sorry. Они начинают злиться, заткнись там на нее. Она, не надо на меня там ругаться. Да, но на самом деле есть проблемы. Олег, вообще я тебе скажу, ну, она меня Siri меньше понимает, чем... ну, вообще я заметила, что люди все-таки стараются, когда вводят, ну, голосовые команды там, или голосовой ввод, если пользуются, они все-таки стараются говорить четко. Потому что они понимают, что ну, редактировать никто не будет. Другое дело, что очень многие незрячие британцы, вот мы сейчас там в группе молодежной вместе, они вообще не затрудняют себя писать со знаками препинания. Вообще никаких.
То есть голосовым вводом не, голосовым вводом не затрудняют или вообще в принципе?
Да, да. Ну и так, и так.
Ну да.
Вот, это очень тяжело читать, потому что сообщения мало того, что длинные, они еще содержат огромное количество ошибок.
Да, кстати, на Андроиде голосовой ввод не вставляет автоматически знаков препинания сам по себе. Если их не проставил, то их не проставил. Они там не появятся сами по себе.
Олег, а люди... Ну, здесь как-то, знаешь, у меня ощущение, что есть четкое разграничение, что если это разговорная речь, то есть если мы в WhatsApp общаемся в группе так, по-дружески, то люди вообще не следят за тем, что они пишут и как они пишут.
Это, кстати, важная история, потому что я тут иногда настаиваю на том, что вот, надо писать знаки препинания, и голосовой ввод не дает такой возможности. Но дело-то в том, что в коротких сообщениях сегодня, в том, как это устроено сейчас, люди в принципе не пишут знаки препинания.
Да, это неуважение к читающим.
Да ладно!
Постойте, минутка теории коммуникации. Давай. Это новый сетевой этикет. Ребята. Вот. Да. Нравится, вот. Не нравится, жуй, моя красавица. Это сетевой этикет.
Спасибо, Саша. Как ты добр.
Люди просто сейчас так привыкли. Люди так привыкли. И, честно говоря, это проявляется не только у слепых, это проявляется абсолютно у всех. Люди на ходу, на бегу набирают текст. Они очень редко проверяют, что они написали, как они написали. Если человек мало читает, если человек мало воспринимает информации вдумчиво, скажем так, мало читает, я имею в виду глазами, как-то руками, редко, ну, скажем так, вообще пишет что-то осмысленное, кроме «привет», там, не знаю, «пока» и что-то, то ему неоткуда добыть хороший словарный запас, хорошую грамотность. Очень много зависит от окружения, от того, куда человек попал, где он находится, с кем он общается и так далее, и в какой ситуации он это пишет. Потому что я наблюдал прекрасные ситуации, когда человек, писавший там «корова молоко», да, через «а», он в определенной ситуации брал себя железной, видимо, хваткой в руки
писал
уже правильно.
Человеку, тогда это неуважение к людям, с которыми ты общаешься. Это эгоизм.
Да, да, вот дело в том, что сейчас это уже такими категориями не мыслится, как говорит Александр.
Это стирается немножко. Понимаете, в чем дело?
Это стирается.
Я хочу побурчать, но не получается, потому что филологи не дают.
Я тоже хочу, Олег.
И Регина хочет.
А что изменится от того, что вы будете бурчать? Что изменится?
Ничего не изменится. Я просто буду уважать тех, кто читает меня.
Правильно, и я так же.
Аналогично.
И уважение к себе. И не общаться, сокращать общение до минимума с теми, кто меня не уважает.
И снова аналогично. А в этой связи всплывает наш прекрасный чат на YouTube, про который мы с вами совсем забыли.
И мы их не уважаем. Они сейчас скажут, вы нас не уважаете.
Мы ими гордимся, Олег.
И давайте-ка маленько помолчим, и я вам маленько скажу, что там появилось несколько таких текстов, не буду их цитировать, но общий смысл в том, что, слушайте, ну, зачем голосовой ввод, если есть голосовые сообщения? И чат разделился на два лагеря. Вот Тимофей Игнатов, например, говорит, что «да я никогда не слышал, чтобы кто-то был против голосовых сообщений», а Алексей Викторов пишет ему, что, слушайте, дорогой товарищ, когда люди растекаются мысью по древу, их очень сложно слушать, когда они записывают гигантские голосовые сообщения.
Очень сложно.
Я, например, за краткие голосовые сообщения, там, до минуты, даже в корпоративных чатах, еще где-то, максимум, ну, может быть, минута, я не знаю, минута 40 они могут длиться. Две. Не больше и не меньше. Не надо, чтобы они были какие-то супер огромные. Если действительно человек на бегу, ему неудобно как-то писать текст, но ему быстро надо ответить или, допустим, что-то разъяснить, я за такие голосовые сообщения. Я за дружескую голосовую переписку, когда тебя, в принципе, уважают, и не записывают сообщения длиной там 40 минут. У меня есть такая знакомая, которая записывала сообщения просто гигантские.
У меня тоже. У меня даже не знакомые. Некоторые наши зрители такие сообщения мне почему-то присылают. Вот.
И я рано или поздно просто я ее начал игнорить. Она, мне кажется, до сих пор иногда не понимает, почему это произошло. Я просто ни на одно ее сообщение, вот относительно ближайшее, даже уже на короткое, я просто не отвечаю, потому что меня задолбало. Потому что я знаю, что если даже я ей это скажу, оно рано или поздно вот трансформируется туда же, и мне зачем это надо. Ну и плюс там есть еще какие-то причины, но вот это одна из немногих. И дальше еще у нас в чате написали про прекрасную штуку, за которую я просто готов обнять разработчиков ВК, просто вот готов обнять и, я не знаю, пронести их над землей от счастья.
Я даже знаю,
это расшифровка голосовых сообщений.
Единственное, что у них получилось хорошо.
Слушайте, это такое счастье, да, оно расшифровывает безумно, оно иногда расшифровывает сообщение без мата так матерно, как будто он там есть. Вот, но однако же, оно расшифровывает, и когда тебе записывают большое, длинное, километровое сообщение, ты не хочешь слушать это.
Там какое-то, вот. По-моему, там есть какое-то ограничение.
Уже нет, уже нет, да? Уже нет. Вот, знаете, кстати, ну просто маленькая баечка, и перейдем как бы к обсуждению, которое я хочу перейти. Мне тут надо было записать одному из своих коллективов партии, и мне пришлось, мне некогда было записывать их на диктофон, там куда-то выкладывать, и я записывал им просто партии в голосовухах ВКонтакте. Спойте как-нибудь кому-нибудь в голосовое сообщение и посмотрите, как он это чудесно расшифровал. Это очень забавно. Вот.
Ты издеваешься над компьютерами.
Конечно. А теперь вот вопрос. А теперь вот вопрос. В каких аспектах вашей жизни, вот когда вы прибегаете к голосовым сообщениям, как к альтернативе голосового ввода, когда нет? И вообще вы любите голосовые сообщения? Вот такую переписку. Вот, Олег, как ты к этому относишься? Ты готов слушать голосовые сообщения, ну, скажем, информативные какие-то, и где ты готов их допустить?
Смотри, ну это не сегодняшняя наша тема, поэтому я очень коротко отвечу.
Да. Если набегу, а я не прошу длинного.
Если набегу, это просто как... если набегу, то готов записать, ну, 10-15 секунд, да, еду, да, опаздываю. Вот. А слушать, это зависит от человека и зависит от того, насколько этим злоупотребляет. Не люблю, вот честно не люблю, но это личное, скажем так.
Я тоже так, скажем, приучила своих знакомых, что, ребят, не более 5 минут, потому что потом начинается, в общем, какие-то, ну, одно и то же повторять, да, только другими словами. Ну, я как-то, я, например, люблю голосовое сообщение, когда ты с человеком давно не общался, он говорит, ну, как дела, вот у меня вот это, вот это, вот это. Но, опять же, проблема голосовых сообщений, как мне кажется, в том, что они очень отвлекают человека от дела. Вот ты получил голосовое сообщение, ты не можешь его пропустить, тебе надо взять телефон, надо открыть и надо послушать. А то, что ты делал до этого, ты можешь вообще забыть. Потому что потом надо опять возвращаться, что же я там делал. Надо... Это очень, вот, на мой взгляд, это для людей, которым нечего делать.
И хочется совсем ускорить это сообщение. Да. Знаете, как на Ютьюбе, в два раза быстрее послушать его, и все.
Януш нам пишет. Я позволю себе поспорить, если можно, да? Потому что у меня есть определенный круг людей. Я не очень люблю разговаривать по телефону. То есть для меня это вот какой-то кратенький разговор, когда до тебя фиг допишешься, простите, мне надо срочно до тебя дозвониться, что-то от тебя потребовать и, собственно, все.
И смыться. То есть,
да. Тогда, да, у меня есть определенный круг людей, от которых я могу слушать голосовые сообщения, достаточно большие, причем я могу надеть наушник и абсолютно спокойно, не напрягаясь, послушать человека, делая попутно свои домашние дела, потом записать ему. То есть люди, которые общаются со мной, они знают, что я буду слушать не тогда, как только оно прилетело, особенно если оно длинное, а вот когда мне удобно. Да. Вот как хотите, ночью, утром, в транспорте, где-то еще, вот как хотите. Не хотите, чтобы я так слушала? Ну, звоните, и разговор наш будет не сильно долгий, скажем так.
Я раньше тоже думал, что я не люблю долгие телефонные разговоры, но тут у меня произошло некоторое изменение в жизни, и есть буквально маленькая категория людей, с которыми у меня получается долго разговаривать. Так, на самом деле, я тоже не люблю долго. Вот, а по поводу сообщений, чтобы закончить вот тему с голосовыми и перейти к вводу, потому что нам тут тоже делают маленькое замечание, Януш написал, что в Телеграме есть ускорение голосовых, и я, в свою очередь, добавлю, что некоторые разработчики мессенджеров собираются вроде как вводить это и в фейсбучном мессенджере, и еще где-то. По крайней мере, такие слухи ходят. Так что, может быть, и мы дождемся. Хотя я, например, не люблю ни ускоренные аудиокниги, ни ускоренные сообщения. Для меня это теряет, я не знаю, интонацию, что ли, обаяние человека, еще что-то. Я просто скорее огражу себя от человека, который экает, мэкает в течение 10 минут и толком ничего не рассказывает. А вот дальше Алексей нам написал такую хорошую вещь в чате, что на самом деле ведь ввод Гугла, он не единственный на андроиде, и что надо разграничивать, что оказывается есть возможность вводить как-то еще, ну, например, хотя бы с помощью того же Яндекса, потому что есть Яндекс-клавиатура, я не знаю, насколько она доступна, но голосовой ввод там вопрос. Вроде как есть. Вот.
Можете прокомментировать, Роман
и пробовали Настя? Вы, не пробовали?
Вот Яндекс-клавиатуру давно не пробовал, 3 года назад, это было недоступно, поэтому перешел на Google клавиатуру. Вот хотелось бы узнать, как это сейчас обстоит.
А пусть наши зрители нам напишут, на самом деле.
Я пользуюсь клавиатурой, которая Samsung клавиатура, там есть голосовой ввод. Да, у меня получается встроено в телефоне 3 клавиатуры, и на них на всех присутствует голосовой ввод, и работают все голосовые вводы приблизительно одинаково. К предыдущей теме хочется сказать, что мнения бывают разные. Как раз представитель того лагеря, кто любит длинные телефонные разговоры, записывать и слушать длинные голосовые сообщения. Да, конечно, я знаю, что есть люди, которые не любят длинные голосовые сообщения.
Которые их не слушают. Вот ты им записываешь, а они не слушают, заразы такие, Настя.
Вот, и это, конечно, ну, понятно, конечно, сейчас это как-то прозвучит очень эгоистично, но это обидно все-таки, записывая голосовые сообщения, ты надеешься, что они будут слушаться, а ты не общаешься просто с экраном, сам с собой, а все-таки записываешь их для того, чтобы общаться с человеком. И голосовые сообщения, это, что важно, это именно непосредственно передача информации голосом, а не синтезатором речи. А как раз-таки, когда ты пишешь от руками, либо при помощи голосового ввода, то собеседник информацию воспринимает скринридером, либо глазами. Да, кстати, и к теме набора обратила внимание, что нередко люди без инвалидности по зрению или слабовидящие делают очень много опечаток без голосового ввода, потому что да. Спешат написать сообщение, и случайно задевают соседние буквы. И вообще сразу понятно, как говорится, текст писался чем, если в нем не допущены ошибки, то непонятно чем. А если есть, то понятно, это делалось с помощью клавиатуры, с помощью голосового ввода. Вот. А по поводу чатов хочется сказать, что... Есть просто чаты, где не одобряются голосовые сообщения,
предпочтительно... Это внутренний этикет чата. Давайте мы все-таки перейдем дальше. Спасибо большое. Давайте мы пойдем дальше.
Александр пишет, что голосовой ввод и вообще Яндекс-клавиатура доступна на Android, так что вот если кому-то это актуально и нужно, пробуйте. Яндекс, насколько вот я не буду тоже говорить прямо абсолютно экспертно и абсолютно точно, но насколько я видел, Яндекс пытается расставлять знаки препинания по одному ему ведомой какой-то траектории, но он пытается. Вот насколько это правда и насколько они это не отключили, надо пробовать. Но иногда он, кстати, оказывается прав. Вот что. То есть...
Иногда и Word оказывается прав, Саша.
Иногда
да,
Word,
да.
Редкость такая бывает в жизни.
Вот, коллеги, да. Смотрите, мне надо написать голосовое сообщение. Я думаю... голосовой ввод я перепутал сам. Мне нужно участников моей команды по работе собрать на планерку. Я хочу эту планерку провести в 15:00. Я сейчас представляю себе, как я сяду, напишу... Мне нужно, чтобы она была в пятницу, кстати. Я сейчас представляю, как я себе напишу такое сообщение или им напишу такое сообщение. Просто вводом обычным. Теперь, как только я начинаю представлять, что я буду писать это голосовым сообщением, передо мной сразу несколько вопросов возникают. Во-первых, это означает, что я целый абзац должен сформулировать сразу, четко, не ошибаясь. То есть, грубо говоря, я должен сказать: уважаемые коллеги, восклицательный знак, давайте соберемся на нашу планерку тогда-то, тогда-то, точка, повестка дня, двоеточие. И, значит, на каждой строчечке определенный пункт этой самой повестки дня. И ни разу не сказать: так, что там мне дальше-то хотелось сделать? Ни разу не сделать паузу, ни разу не задуматься, потому что иначе эти и прочее, оно же полезет в мое голосовое сообщение. Или не полезет оно в голосовое сообщение?
Снова про компьютерную лингвистику.
Скорее всего, полезет.
Оно полезет, если это будет очень выразительно. Системы ввода вот этого голосового, они учатся потихонечку отличать такие вещи. И постепенно приходим к тому, что этого становится все меньше и меньше. Но действительно, такой голосовой ввод, он очень воспитывает. Он заставляет тебя 35 раз подумать и потом только рожать какой-то объемный текст. Либо рожать его дозированно. То есть сказал
слова,
чуть-чуть.
Да, уважаемые коллеги, и потом раз, восклицательный знак, потом раз подумал. Паузу.
И дальше.
Подумал, что два раза ударяешь по экрану, если это iPhone, то есть чтобы он уже ввел, а потом снова нажимаешь кнопочку диктовать
не
и диктуешь следующий кусочек.
Не всегда. Он чуть-чуть дает время, Олег, прежде чем заканчивает диктовку, то есть, в принципе, он дает время, чтобы ты там подумал и что-то сказал. Но в этот момент надо молчать, не надо ничего произносить, просто вот ты думаешь, что-то для себя еще решаешь, дальше диктуешь. Но там это в течение где-то, по-моему, 5 или 7 секунд он дает такую вот поблажку. Потом он издает сигнал звук, что означает, что дорогой, твое время вышло, вы самое слабое звено, прощайте.
То есть и у вас никогда не возникало желания сказать, ну, блин, ну, подожди.
Олег, ты знаешь, я когда начинала, у меня были такие проблемы. Я привыкла к диктовке только потому, что мне нужно было обучить женщину 90-летнюю этим пользоваться. Вот. И мне сказали, что кроме тебя никто не научит.
Вау.
Я должна была, да, вот, понимаешь, потому что она хотела писать смски своим детям в Голландию. Вот. И общаться с ними там по скайпу там, или как-то, чтобы они ей отвечали. Но понятно, что 90-летняя женщина QWERTY, ну, ей осваивать сложнее чуть-чуть, да, в любом случае. И мне дали такое задание, что освоить вот диктовку и, соответственно, ее научить. Ну и что, пришлось... Сначала у меня тоже были такие же проблемы, паузы где ставить, и как знаки препинания расставлять. Понимаешь, Олег, в конечном итоге ты приходишь к тому, что у тебя в голове выстраивается интонационная такой... шкала интонационная, как intonation pattern. Это ага. Как шкала, да? Вот. И которым ты... начинаешь пользоваться, Олег, это то же самое, что вот интернет. Ты открываешь страничку, и ты понимаешь, что у тебя есть заголовки, списки и так далее. В диктовке ты просто в голове начинаешь выстраивать свое предложение по частям, и к этому привыкаешь постепенно. И у тебя, ну, у меня даже в некотором роде появилось такое свойство мозга, что я, ну, не то что думать, а у меня, ну, так мысль выстраивается, может быть, даже правильнее, что если вдруг ты не уверен, что хочешь сказать, то просто нужно, вот, как уже об этом говорил Саша, прекратить диктовку и еще раз подумать. Но вообще просто
это учит
перестраивается, думать. Это перестраивается мыслительный процесс.
Регина Филатова, согласишься? Ты с этим как-то столкнулась, работая с сообщением? Потому что ты человек эмоциональный. Я сейчас слышу там Александра, я слышу Ксению. Это такие люди, которые, ну вот, а первый пункт, второй пункт, третий пункт. Может быть, я неправильно понимаю, но мне порой кажется, что Регина Филатова – это вот такой пучок эмоций иногда. Или удается как-то себя дисциплинировать для того, чтобы вот продумать, а вот что я хочу сказать?
Если мне нужно выразить четко свою мысль, допустим, как бы там в корпоративных беседах, с преподавателем в беседе, мои эмоции, в принципе, особо никому не нужны, собственно, как и мне их эмоции. Поэтому я четко формулирую и четко выражаю свою мысль. Если уж мне очень надо эмоции выразить, я их выражу потом.
Слушайте, в такой вопрос в сторону. А есть слова, которые известные нам способы голосового ввода, ну, просто не будут вводить. Ну, грубо говоря, если начать материться, вот он что
да
делает?
Да будет, а куда он денется?
Будет.
В принципе.
Понятно.
Хотя цензуры он здесь пытался, нету. Он пытался цензурировать. Была какая-то такая одно время история, когда только вот начинался голосовой ввод на русском языке, он пытался цензурировать. Но потом, видимо, или решили, что это не нужно, или что. Ну, как бы оно вот все пропало. Николь, кстати, пишет чуть-чуть еще вот про такую эмоциональную сторону переписки как раз. Еще бы, говорит он, смайлы диктовкой проставлял, цены бы не было.
А я на самом деле, когда... Некоторые проставляют. Только
да. Нужно, надо знать, как сказать.
Эмоджи встать, надо на эмоджи, господи.
А, на клавиатуру, к эмоджи, да. Эмоджи, как она у
нас. А я, кстати, я просто говорю смайлик, и он ставит вот этот смайлик, двоеточие, дефис, правая скобка. И, пожалуйста, то есть, я редко пользуюсь смайлами, так же, как и эмоджи. Я не люблю, как бы, это в текстах. Я вообще страшный человек, я ставлю точки в конце предложений, могу капсом написать, отвратительно.
Да.
Ужасно,
несовременно.
Действительно, Саша.
Какой Саша.
Ты архаичен.
Ничего
потом
страшного.
Потом Москвы, я бы сказала. Потом...
Слушайте дорогу к истокам через неделю. Ой, простите.
Да, это случайно было. Оно вырвалось случайно. Александр, оно просто вырвалось.
Да,
а еще бы эти смайлы, он, знаешь, как вот по интонации распознавал. То есть он чувствовал бы, какая интонация. Она ироничная. Он бы какой-нибудь ироничный смайлик.
Олег,
а еще он в магазин бы за пивом бегал, еще бы там хороводы вокруг тебя водил.
Олег, но есть и недостатки вообще всего этого дела. Я тебе сейчас расскажу историю. Я... Недавно, общаясь с подругой в WhatsApp, записываю ей голосовое сообщение. Я ей говорю: «Привет!» — восклицательный знак. И я потом понимаю,
кстати, да.
Так а как этого избежать? То есть получается, что ребята, вот, которые у нас представляют Android, Роман и Настя, сказали нам о том, что вот у них, да, можно, допустим, побыстрее говорить, и тогда проблем не будет. Есть под iOS, под iOS какой-то способ, который позволит мне на 100% быть уверенным, что напишется именно знак препинания?
Доверяй, но проверяй.
Вот все. Вполне. Вот да, прямо так.
Конечно, да.
Хорошо. Следующий вопрос. А если я хочу новый абзац начать, я могу, допустим, как по-английски сказать new paragraph?
Да, new line.
Новый... По-русски это работает, новая строка. Или это будет введено мне, новая строка?
Честно, даже никогда не пробовал.
Олег, работает.
Он работает.
Работает.
Вот я сейчас постараюсь, прямо попробую сделать следующее.
Давай, попробуем, интересно.
Open Notes. Я открываю Notes. Я делаю новую Note.
Ты, конечно, экзотический человек пользоваться...
Да, на английском, вот по-английски. Это что-то... А что, он тебя автоматически не переключает, что ли?
Да он у меня так переключил. Мне так удобно, коллеги.
Ты какая-то экзотика. Ну ладно.
А он еще... Он у меня еще, зараза, и клавиатуру не показывает, потому что сейчас подключен дисплей, и клавиатура убралась, потому что он ожидает от меня ввода с дисплея Брайля. Вот, сейчас я клавиатуру все-таки верну. Диктовать. Уважаемые коллеги, восклицательный знак, новая строка. Давайте проведем нашу редакционную летучку в четверг в 15:00. Точка. Новая строка. Повестка дня. Двоеточие. Новая строка. 1. Точка. Встреча с Джоном Уайтенбергером. Точка. Новая строка. 2. Точка. Обсуждение новостей сайта. Точка. Новая строка. 3. Точка. Разная. Точка. Новая строка. Толя и Эля, запятая. Будьте, пожалуйста, вовремя. Восклицательный знак. Так, и вот мне интересно, что у меня получилось на самом деле, потому что, кстати, я даже сам помнил, что вместо «вовремя» у меня соскочил, что называется, язык. Мне интересно, что сказал «вот».
Возможно, кстати, он правильно распознал. Такие иногда соскоки его не очень беспокоят, ага.
Послушайте. Во-первых, уважаемые коллеги, действительно новая строка. А большие буквы стоят. Правильно.
Обязательно. Обязательно.
Йо пишется.
Да.
Да.
Вообще, я люблю... Я такой адепт буквы Йо, и я, на самом деле, очень ценю голосовой ввод за то, что он расставляет. Да. Нет.
15:00 оформлено правильно, с двоеточием. Не точечка. Я всегда боялся, что он время мне неправильно относит. Он оформляет именно так, как я привык оформлять. Может быть, это неправильно.
Более того, вот... Олег, он потом это делает, если вот в сообщении у тебя где-то это, он еще и указывает это для календаря как ссылку.
Да,
я вижу.
События.
Да.
А вот дальше цифра 1, он написал словом «один точка». Ну, Один, бог такой.
Да. Почему нет?
Ну, ладно, Уайтенбергом стал Айзенбергом, ну ничего, ну хоть
таки да.
Ну, хоть не Айзенхауэром, понимаете?
Да. И не Вотергейт.
Да, Вотергейтом. Да, так, да, Уайтенбергом. Дальше интересно, 2 точка он написал правильно, цифрой. То есть первый пункт повестки дня, он словом был. Второй пункт – цифры, обсуждение новостей
сайта. Он не всегда правильно распознает, где цифра, где буква, но раньше было еще хуже. Он принципиально все писал буквами. Теперь он пытается вытаскивать из контекста. Да. Теперь он пытается из контекста. Более того, кстати, по поводу ввода на иностранных клавиатурах, если диктовка на iOS понимает, что вы говорите, например, на русском языке, а у вас включена польская клавиатура, не всегда, но частенько оно уже пишет по-русски. iOS такое пытается делать. У него с переменным успехом это получается, честно могу сказать. У меня, наверное, в 5 случаях из там, 20 это получалось. Но он пытается.
Смотрите, они в прошлой, в 13-й оси пытались это сделать, причем он автоматически переходил, но там начинались другие проблемы, то есть он начинал предполагать, какое может быть слово, и он смешивал языки, и это было совсем тяжко. Приходилось это отключать. В этом, они, мне кажется, сейчас отказались на время от этой идеи, вот в данной, ну, в данной версии операционной системы, и, наверное, решили это ну, как-то переделать и внести какие-то существенные изменения, прежде чем опять предлагать нам это в качестве нововведения.
Ну, то есть тут еще нужно понимать, что, особенно если вы в онлайне работаете, да, все-таки ведь эти вещи могут меняться. То есть это такая гибкая история.
Да, конечно.
Вчера это распознается так, сегодня что-то доделали, это распознается по-другому, это нормально. Да. Значит, дальше он глюкнул. Вовремя он распознал правильно. Здорово. Но поскольку я, пожалуйста, голосом не выделил запятыми, да, я не проговорил этих запятых, он их не поставил.
Да,
вот,
конечно.
Он сделал ошибку там, где я не ожидал. Толя и Эля, будьте, пожалуйста, вовремя. Он пишет Толи Эля, но Толя и Эля. Ничего страшного.
Он соединил, скорее всего. Ты, скорее всего, сказал Толи и Эля.
Да. Как раз на стыке слов. Ну и, естественно, в повестке дня третий пункт «разное». Я же сказал «разное». Он и пишет «разная». То есть
да,
женский
потому
род.
Что...
Откуда
потому
он знает? Он же не было произнесено так, естественно.
Откуда он не то, что даже знает, он, если бы ты сказал «разное», то он бы точно написал, как ты хочешь. А ты говоришь «разное».
Да.
И для него неочевидно это. Это снова то вопросы фонетики.
Окончание надо проговаривать.
Да, желательно. Но не надо говорить с ним, конечно, вот так вот. Однако же, хорошо было бы, если бы все-таки произносили в спорных случаях, да, когда непонятно, первое или первое, например, да, чтобы все-таки было понятно. Потому что, ну, потом могут быть всякие казусы.
То есть это все-таки навык. Навык, нужно понимать, почему это важно. Надо понимать, вот не просто он меня не понимает, а неплохо разделить как-то это, вот разложить по пунктикам.
Что я не так делаю?
Как, чего ждет от меня система? Вот как сейчас Александр сказал, в одном случае это стык слов. Да, вот на стыке слов возникает проблема. В другом случае нечетко проговоренное окончание. Соответственно, да. Вот мы понимаем, почему это так. И тогда уже не просто бурчим по поводу того, что голосовой ввод делает неправильно, а адаптируем себя под этот голосовой ввод. То есть, наверное...
Да,
вот
и его
так...
под себя.
И да. его под себя. То есть это такое идет
да,
на сближение.
Да. Ну, это, Олег, это такая... Это как в любой системе и как любое обучение, понимаешь, процесс обучения. Ты всегда адаптируешься под процесс и адаптируешь частично процесс под себя. Мне кажется, мы приходим к тому, что... Использование технологий – это непрерывное обучение ну, любого из компонентов, будь то голосовой ввод, будь то iOS с новыми, там, voice-over с новыми этими жестами. Вот. Поэтому ну, все время есть какая-то в общем, часть того, что можно ну, улучшать.
В нашем примере мы увидели необходимость адаптировать себя под голосовой ввод. Я хочу задать этот же вопрос всем нашим участникам, ну, потому что для меня это был такой первый опыт. В чем вам пришлось себя адаптировать? Вот что вы для себя поняли, что, ага, если я буду говорить вот так, то результаты будут лучше. Ну, если ни в чем, то просто так и скажите ни в чем. Придумывать не надо. Но реально, вот те вещи в себе, которые вам пришлось менять для того, чтобы все это у вас работало. Может быть, с наших андроидовых друзей начнем.
Да,
пожалуйста,
я думаю, да.
Да, Роман и Настя.
Во-первых, я хотела сказать к предыдущей теме, что голосовой набор действительно становится лучше. Раньше было много жалоб, даже года два назад, что какой-то бред сивой кобылы исполнял голосовой ввод на андроиде, поэтому ну, я рекомендую все-таки тем, кто давно пробовал, попробовать снова, посмотреть, может быть, будет лучше. Вот. И вообще, даже кто не пробовал голосовую, вот, попробовать, а вдруг получится, а вдруг понравится, а вдруг это будет удобно, полезно и нужно. Говоря к этому вопросу, ну, во-первых, нагляднее видно, чем если писать голосовыми сообщениями, что нужна конкретность формулировок.
Это не голосовые сообщения, не голосовой ввод.
Минимизация
да?
слов паразитов.
Ага.
Ну, нужно, да, конечно, продумывать, что ты будешь говорить. И видно сразу неправильное построение предложения. Потому что все-таки ты видишь это текстом.
Вылетела пока Настя у нас.
А, нет, я вернулась.
А, хорошо.
Ага, хорошо. Вот, извиняюсь. Получается... В чем фишка еще?
Думать сразу про весь текст, да, мыслить текстом.
Да, но если ты сделал большую паузу, то голосовой ввод перестает писать. Или хочешь, например, затормозить голосовой ввод, смахиваешь одним пальцем вправо, и он тормозится, подумал дальше, продолжил писать.
Это в Андроиде, в той клавиатуре, про которую
вы говорите. Да, это в Андроиде так. Угу. Ну, я думаю, не знаю, может быть, это не у всех так. Может, это как-то зависит от настроек жестов, версиях TalkBack, ассистент или... Ну,
проговорим это еще несколько позже. Спасибо, Настя. Роман, что пришлось менять в себе, если что-то пришлось?
Да, в общем-то, все, что уже назвали. То есть отсутствие слов-паразитов и как раз построение предложений сразу... То, что нужно обдумать, что ты хочешь сказать.
А мы-то, родители, лет 20 назад все думали, как же отучить детей от слов паразитов?
А вот диктовка помогает.
А почему голосовой ввод, и все.
И нормально. Да, я всегда вот приводил пример, типа в церкви человек ведет прославление и говорит, мы тут все как бы христиане, поэтому давайте как бы встанем и типа прославим Господа. Вот и
Чисто конкретно.
Да, чисто конкретно. Вот, Регина, что-то пришлось тебе менять в себе? Регина Филатов, все. Я как голосовой ввод задубриваю для себя.
Замедлить речь.
Да ну. Мне пришлось замедлить. Саша говорил, что это не надо.
Слышь постоянно? Нет, надо все-таки, надо.
Ну, наверное, потому что ты стрекочешь.
Тяжело ему. Я же тороплюсь, мне же надо быстрее все сказать. А с ним приходится по-другому.
Чуть помедленнее кони. Да. Ксения, тебе ведь приходится работать с двумя языками, наверное, так же. То есть ты вводишь и по-русски, и по-английски. Чему тебе пришлось учиться при работе с голосовым вводом?
Ну, во-первых, четче произносить слова, предложения, разделять предложения на несколько частей, не проглатывать окончания, научиться произносить знаки препинания на разных языках, потому что на русском это один способ, то есть нужно, так скажем, правильно проговаривать четко, а на английском это краткость, то есть там изменяются вообще даже произношения знаков некоторых. Вот, поэтому, ну, где-то так примерно.
И если ты хочешь писать текст на двух языках, то есть у тебя английские слова в русском тексте, на iOS тебе все-таки придется переключаться.
Мне сначала придется переключить клавиатуру, а затем уже диктовать.
Угу. И при переключении клавиатуры ты, естественно, останавливаешься.
А, кстати, на Android не придется. Ты на каком языке диктуешь, на том языке и пишется.
А вот это не факт, что всегда работает.
Включена раскладка клавиатуры. Кстати, мне
кажется, это красивая история, но я иногда не очень верю, что это работает. Хотя
Нет, в iOS это точно не работает, так как хотелось бы.
Я иногда вижу, что люди, диктующие так на андроиде, они очень часто добавляют свой чудесный текст какие-нибудь экзотические абсолютно истории. Вроде там тоже, опять-таки, переписывался с человеком, он адепт голосового ввода на андроиде, и я смотрю, он мне чего-то написал, и у него половина текста нормально, а половина это какая-то вообще арабица, что ли, или что-то.
Ух ты.
Там. Там какие-то символы, я так смотрю, я ему пишу, чувак, ты что хотел-то? Ой, говорит, это у меня, говорит, вот голосовой чудит. Он говорит, что только не пишет, что он там себе понастраивал, не знаю, но Android вообще таинственная история достаточно.
Для Романа и Насти не совсем
таинственная. Ну я вот, я позабавился тогда. А вообще я помню, когда я пользовался Android еще на заре голосового ввода на русском языке тогда, да, он действительно, к его чести, он умел распознавать какие-то отдельные названия. Более того, если сказать, допустим, айфону что-нибудь типа iPhone, iOS, то частенько бывает так, что он даже понимает, что ты имел в виду именно iOS и пишет по-английски.
VoiceOver, да.
Да, но некоторые такие популярные слова, которые...
Да, но иногда у него получается VoiceOver, что-нибудь там... Как же вой бобер у кого-то там получился. То есть, оно тоже по-разному.
Это VoiceOver?
Да, вот, это да. Именно он. Вот с тобой разговаривает бобер. Но в данном случае бобриха, бобрица.
Нет, он не разговаривает, он воет,
простите. Да.
Правда
ли? Но был же когда-то волколайзер.
Волколайзер, ну и Жавс был, и вообще чего только не было.
Нуде был от NVIDIA, да?
Нуде, Нуде, а Нуде, да.
Нет, было Нуде.
Как установить, да, я помню эту тему в рассылке, как установить Нуду, чтобы она работала.
Чтобы была не очень нудная. Правда ли, что в Андроиде, по крайней мере, под некоторыми версиями, при выполнении системного такого поиска голосового или при голосовом вводе, не отключается программа TalkBack? Mm-hmm. То есть он говорит, он начинает себя слышать.
У меня на телевизоре такая история происходит.
У меня на айфоне такая история происходит, если я Яндекс.Браузер запускаю и пытаюсь пообщаться с Алисой. Вот, и у меня работает...
Да, поговорила.
То есть он слушает сам себя, и он mm-hmm. так хорошо с собой разговаривает. Это вот тихо сам с собою. Вот.
Мне вот интересно, как будет работать это все вот сейчас вот на новом людьми, как Алиса будет. Будет она себя слушать или меня все-таки?
А Роман и Настя, бывают такие проблемы под андроидом? Или TalkBack просто затыкается и не мешает вам?
Бывают, но обычно это не мешает. То есть он не слышит все-таки и не пытается писать то, что говорит TalkBack.
Вот это хорошо. Вот это хорошо. То есть это из тихо сам собой я веду беседу, не получается.
Да, но это не мешает ему.
Александр, пользователь колонки, пользователь умной колонки Маруся.
Роман тоже.
И Роман тоже. Дорогие Маруся, что там, Маруся Веды, да?
Маруся
Филы.
Дискредитируйте Алису, пожалуйста.
Дорогие мои алисофобы, вот так надо сказать.
Алисофобы, Маруся Веды.
Да, там ведь никакого экрана и никакой клавиатуры нет. Реально используйте это для того, чтобы писать сообщения. Я не знаю, где, в мессенджерах, в соцсетях, что там поддерживается.
Да. Сейчас капсула поддерживает возможность писать ВКонтакте людям. Я сейчас общаюсь с мейлом по поводу того, чтобы они добавили механизм, который или сам будет расставлять знаки, или чтобы капсула сама училась их расставлять, но как-то вот, либо благодаря нам, что мы говорим, там точка запятая, ну, это достаточно сложно, как я понимаю, реализовывать, но они вот чего-то как-то над этим работают. Пока, к сожалению, ваше сообщение будет напоминать древнюю грамоту, где, как вы помните, знаков препинания вообще не было. Ну, спасибо, хоть пробелы есть в грамотах и пробелах. Вот. Но, однако же, если вам быстро надо, я не знаю, там, написать своему другу «скоро выезжаю, а телефон далеко», то вполне это поможет. Да, но я в контексте ввода хотел сказать другое. Здесь же тоже надо очень хорошо понимать, что, общаясь с голосовым ассистентом, мы тоже можем очень по-разному произносить свои команды. И тоже культура вот этого, ну, скажем так, не очень быстрого... говорения, простите. Да, четкого интонирования. Она здесь тоже актуальна, хотя меньше. Все-таки ассистент, он нацелен на то, чтобы вы в него не просто вводили информацию, а на восприятие команд. И там немножко по-другому это все работает. И основной задачей при разработке ассистентов является то, чтобы такой ассистент умел не просто как-то что-то обработать, но понимать человека с абсолютно любым акцентом, вот, с любыми речевыми дефектами, еще с чем-то. И чем моложе ассистент, тем хуже он с этим справляется. Но опять ассистент, как любая нейросеть, быстро учится. И те вещи, которые, там, допустим, ставили его в тупик сегодня, не факт, что они поставят его завтра. Поэтому мы здесь придерживаемся, может, Роман меня потом дополнит какими-то своими вот впечатлениями, эмоциями и чем-то еще. Но в целом мы здесь общаемся с ассистентом как с живым человеком, но как с человеком, который нас не очень хорошо слышит. Как обычно общаемся со слабослышащими людьми, да? Четко, может быть, не очень громко, но главное, чтобы человек тебя понял, чтобы если он тебя видит, он чтобы по губам как-то прочел, еще как-то. Мы не очень сильно кричим, если человек, ну, там, в аппарате и может нас услышать. Но, однако, мы не строчим со скоростью швейной машинки Зингер все-таки. Вот. И поэтому здесь очень важно просто четко и формулировать свой запрос правильно. То есть не просто поставь мне вот эту фигню, которую я слушал вчера, там, ночью, там, что-то. Ассистенты постепенно учатся и это распознавать. Но до этого еще все-таки достаточно долго. Поэтому, если вы что-то хотите от ассистента, с ассистентом, ну, как с мужчиной. Мужчины намеков практически никогда не понимают. И вот с ассистентом примерно так же. Хочешь что-то? Открой рот и скажи, что ты хочешь, а не рассуждай 300 лет.
Ну вот, кстати, насчет четко соглашусь и насчет громко, в общем, по моему опыту, как ассистенты, так и голосовой, вот, ну, вот на Android, по крайней мере, распознает шепот вполне себе. То есть я очень это активно мило. Этим пользуюсь.
Когда сидишь и шепчешь ассистенту, а потом жена говорит, с кем ты там шепчешься?
С Марусей, да.
С Марусей
Да.
А в моем тестовом сообщении мне было на самом деле очень легко, потому что у меня подключен дисплей Брайля, я быстренько сделал все, что нужно, отредактировал, и можно это сообщение куда-нибудь скопировать, вот, и отправить тому, кому надо его отправить. А у нас в начале эфира прозвучало два взгляда. Кто-то сказал, что редактировать медленно и неудобно, другие говорили, что редактировать, ну, достаточно удобно, и люди к этому привыкли. Я бы хотел все-таки услышать, у нас очень мало времени, на самом деле, осталось, я бы хотел услышать второй взгляд. Те, кто реально вводят достаточно большие сообщения и потом их редактирует, потому что можно посмотреть на это и по-другому. Сказать, я ввожу только короткие сообщения, и мне редактировать нечего и незачем. Оно у меня, в принципе, не для этого. Но, по-моему, Ксюша говорила, если я правильно помню, о том, что редактировать можно и редактировать, в принципе, скажем так, можно привыкнуть. Вот на моем примере. В сообщении несколько абзацев. А вы что, будете его по словам читать, что ли? Чтобы, например, ну, поймать вот эту один точка или три точка.
Конечно, по словам, а как? А что, а в чем проблема-то?
Долго? Долго?
Ни разу.
На айфоне недолго.
Олег, а почему долго?
Наверное, потому что непривычно.
А, ну это
совсем, же Олег, совсем недолго.
Символы, слова, строки, вот это вот.
Вот именно, роутер же работает.
Роутер
же
для этого.
Если надо что-то выделить, делаешь, выделить текст, ставишь роутер, читаешь так же, выделяешь и все. Прекрасно работает. Быстро, абсолютно, по словам.
Но ты вот сейчас вот пытаешься ходить по своему роутеру, и сразу видно, что он у тебя или настроен как-то очень дико под тебя чисто.
Да он не настроен.
Он не настроен. О чем мы говорим?
А роутер надо же настраивать. Надо делать, чтобы все пункты редактирования были рядом друг с другом. Вот там, допустим, там, по словам, по символам, потом выделение текста, копирование, чтобы это было прям рядом, не надо было там...
И тогда тебе... И жесты, если тебе неудобно вращать по экрану вот этим вот пальцем, там как-то еще, жесты тоже ведь на роутер можно сделать отдельные, которые тебе нравятся, которые ты быстро можешь использовать. Просто это вопрос, опять, насколько человек, ну, освоил программу экранного доступа, скажем так. Если человек только начинает, или если ему это никогда не было надо, то, конечно, ему будет сложно. А так, если у тебя все твои параметры близко, если ты знаешь четко, как до них добраться, как ими пользоваться и так далее, то это все сделается быстро. Это дело привычки. Дело привычки и навыка.
Абсолютно точно. И у меня это получается...
И необходимость.
Да, может быть, чуть медленнее, конечно, чем по словам, но, тем не менее... Не критично, что называется.
И да. Даже по символам очень быстро можно пройтись.
Абсолютно точно.
Реально, очень можно быстро пройтись. Если у тебя три абзаца в тексте. Потому конечно. Что, ну, по сути, если у тебя достаточно быстро настроен синтезатор, если ты сконцентрирован на тексте и так далее, ну, говорю, это просто привычка, не более того.
Нет, Олег, бывают моменты, вот у меня просто такая рука, что у меня длинные пальцы. Мне легко делать пальцем вниз, а вот пальцем вверх, мне иногда он чуть-чуть это... Ну, не срабатывает, взрывается. Потому что мне сгибать пальцы чуть-чуть сложнее, потому что у меня рука маленькая, а пальцы длинные. Вот, есть такие моменты. Но, понимаешь, ну, тут нужно просто взвешивать, да, вот что тебе в данной ситуации. Олег, все же в жизни ситуативно, как ты сам понимаешь.
Ну да.
И ну, лучше, как, если ты владеешь несколькими способами коммуникации, да, чем одним. Вот это тебя все-таки. Ну, позволяет тебе быть более мобильным и реагировать, когда нужно. А не ждать там, надо подключить дисплей там или еще что-то.
Вот, ну или брайлевским вводом воспользоваться,
которым мы тоже делаем. Понимаешь, Олег, это же некая такая зависимость, понимаешь, а все-таки, ну, когда человек имеет возможность осваивать разные варианты, то он, ему все-таки, у него есть выбор. А в нашем случае, мне кажется, выбор это вот такой...
Ключевая вещь.
Да, совершенно верно.
Я здесь сейчас чувствую себя посрамленным, вот почему. Когда сказал Саша, по-моему, по поводу того, что у тебя там либо не настроен, либо дико настроен, для меня вот роутер этот самый, да, а для меня настройки роутера это... Ну, я единственное, что всегда делал, это какие-то вещи я добавлял, какие-то вещи я убирал, да, пункты. Но вот в настройках да. Вот это вот место, где можно поменять порядок этих пунктов, там, выше или ниже, я всегда проходил мимо этого, думая, зачем это нужно?
Не-не-не, оно это просто занимает... Надо делать.
Это улучшает качество работы.
Абсолютно точно, это вот такой момент, да.
И там есть такие важные штуки, как там, ну, для кого-то, может быть, как перенаправление источников аудио.
Да,
там,
ой, это обязательно нужно, что ты это...
Брайлевская клавиатура, еще да, что-то, да, какие-то да. вещи.
Там много, там и ссылки, и там, и заголовки, и да-да, там.
Когда мне человек говорит, я не умею на айфоне в интернете лазить, мне вот не получается, я слепой, мне сложно. Я говорю, ну, ты ротор-то настроил, родненький? А что это? А зачем это нужно? Да. Или там, а как отредактировать большой текст на айфоне? Ну, я что-то ничего не понимаю. А я вспоминаю просто свои университетские даже годы, когда мне приходилось писать на айфоне тексты, достаточно большие, правда, ну, на физической клавиатуре.
Ну, да.
Но тоже без ротора не обходилось в некоторых
конечно.
Случаях. Это было очень удобно.
Да, конечно.
Мы, конечно, отклонились от темы, но в целом, не бойтесь и, наверное, не отказывайтесь от того, чтобы освоить настройки своей программы экранного доступа по максимуму. Неизвестно, когда это пригодится. Это хоть на iOS, хоть на Android, хоть на Windows.
Ну, вообще
что-то откровений будет для вас. И просто страшно представить.
Ну, смотрите, всегда же можно потренироваться. Можно же записать сообщение, не нравится, удалить его через роутер, выделить все, удалить его 2 секунды просто и перезаписать. Причем я поймала себя на мысли, что если ты даже перезаписываешь, иногда у тебя возникает больше мыслей, и мысль, она как-то иногда лучше складывается, чем с первого раза. То есть это, ну... Да, это
и лучше получается.
Да.
Роман, Настя, есть что добавить по поводу редактирования конкретно под Android в вашем сетапе, в вашей системе? Вот что-то такое, чего мы не озвучили здесь сейчас.
Да,
Добавить-то есть что, а вот...
Но интернета, видимо, нет.
Да,
не очень есть.
Редактирование, естественно, ты...
Не-не-не, Настя.
Я понимаю, но меня слышно ищет.
Давайте минуточку.
Записывать по частям и понемногу редактировать. То есть не писать сразу много предложений, много абзацев текста, а понемногу записал, отслушал, отредактировал, если необходимо. Вот
это хороший
чтобы
путь,
чтобы потом по всему
деле,
тексту не гонять.
И сегодня мы тоже об этом уже говорили, остановились, что-то такое получилось, что-то сделали, вот отредактировали, потом делаем дальше следующий кусок. Спасибо, Настя. Роман?
Ну, я полностью согласен с Настей, я именно так и записываю сообщение, кусочек записал, прослушал, отредактировал, если надо, записываешь дальше.
Вот так. Я, на самом деле, сейчас прихожу к такой аналогии. Стоят 2 человека. Один говорит, пробовал я тут поиграть на вашем фортепиане. Я что-то тут на кнопочки понажимал, и какая-то фигня получается. Наверное, фортепиано у вас не такая. Или они, в принципе, все играть не умеют?
Она у нас в коридоре стоит, а у вас вот не в коридоре. И телевизор на ней еще, на фортепиане. Поэтому она у нас и не такая.
Ну да, и вот играет она, конечно, плохо у вас. Вот. А, конечно, это не так серьезно и не так, ну вот, драматично, как в случае музыкального инструмента. Но я прихожу к тому, что в добавлении к тому, о чем мы сегодня уже говорили, о разных вариантах, о выборе и так далее, я прихожу к тому, что голосовой ввод – это инструмент. Он может быть полезным, но мы не только его приручаем. Я начал сегодня с того, как вы его приручали. Но приручаем-то мы и себя тоже. И меняем-то мы и себя тоже. И отказываемся от каких-то, может быть, ну вот, позиций, мнений, которые у нас были. Ну, типа того, что я сегодня высказал. А вот эти штучки, изменения порядка элементов в роторе, это все фигня, никому не нужно. Есть вещи, к которые, может быть, ну, 8 лет, 10 лет были в этом уверены. Но для того, чтобы идти дальше, от этого приходится отказываться. Может быть, немножко расплывчато, но вот такой коротенький, коротенькое summary. Я не знаю, что бы сделал голосовой ввод с этим словом summary. Вот. Да. В заключение, хочет кто-то что-то добавить? Потому что время у нас подошло к концу. Мы отправляемся. Да-да-да, мы отправимся именно в Клабхаус. Те, кто сможет, те, кто захочет. Ну, хотя бы на какое-то время туда зайдем для того, чтобы пообщаться. Вот. Кто-то что-то хочет добавить, прежде чем я нажму эту кнопочку завершения эфира, хотя бы потому, что мне нужно время, чтобы эту кнопочку найти?
Ну, я могу лишь только сказать, что те, кто думают, нужно это или не нужно, все-таки стоит попробовать и сделать вывод для себя, насколько это вам нужно или необходимо.
И не полагаться на советы других, потому что у всех разные системы, разные конфигурации, и по-разному все работает. И не факт, что то, что не получается у других, не получится у вас. Поэтому лучше самому, изучить свою систему. Это даже может быть полезно. И какие-то функции, возможно, просто кто-то не знал и изучит.
Не стесняйтесь спрашивать, вот еще что полезно.
И, кстати, попробовать это не 3 минутки потыркаться, а все-таки вложить в это какое-то усилие.
Ну, все равно, Олег, во все надо вложить усилия, не только в это.
А мы вложим усилия в поход в Клабхаус, коллеги.
Да, вот я тоже так думала.
Да. А я нашел кнопочку. Завершение.
Очень хорошо. Олег Шевкун.
Регина Филатова.
Александр Яшин.
Ксения Бойк.
И Роман Тревогин. Сегодня
и Настя.
И
Настя Вельчакова.
Да.
Всем пока, счастливо.
Пока.
Всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.